Слава Богу! В Євангелії від Іоанна є написано, в посланні від Іоанна, третє послання, є четвертий вірш, так написано. «Для мене нет большей радості, як слышать, що діти мої ходять в істині. Для мене нет большей радості, оказывается, радость имеет значение. Может быть, маленькая радость, может быть, средненькая радость, может быть, радость больше. Это мнение не людей, эта книга написана Духом Святым. И я так себе когда-то думаю, ну, действительно, дай бедному человеку 10 гривен, это будет одна радость. Дай 100 гривен, это уже в 10 раз больше. О, дай 1000, еще больше. И у радости тоже есть какие-то ступени. Иоанн – это тот человек, который когда-то тоже был в лодке, ловил целую ночь рыбу и ничего не поймал, как и Иаков, брат его, и Петр, его друг. И вдруг Петр позвал Иоанна и говорит: «Иоанн, Иакова, ну подплывите сюда». И они вытащили рыбу, что в лодке чуть не утонули. Я думаю, для рыбака, который целую ночь трудился и ничего не поймал, и вдруг две лодки полные рыбы, вот то радость. И они увидели, что у Петра в лодке стоит молодой человек. И Петр говорит странные слова ему: «Господи, отойди от меня, ибо я грешный». И вдруг, он в лодке у Петра, вот почему наши лодки полны рыбы. И вдруг Господь призывает их к себе, и Иоанн в числе призванных. О, это радость! Я бы радовался, если бы со всего человечества я попал в число 12. Не знаю, как вы, я бы радовался. Это начало Евангелия, это небо совершает план спасения и волю Отца Небесного. И я в этих планах, я в Божьих проектах и в Божьей воле. Это была радость в числе 12. Но вдруг из 12 Бог выбирает троих, и это были столпы. И Иоанн там, и это тоже была еще большая радость, я так сам себе понимаю. Но когда из трех столпов одному было доверено перед самыми страшными путями, которые нужно было пройти Христу, положить ему голову на грудь, и услышать, как там спокойно бьется сердце перед Голгофой, перед распятием, перед предательством, было доверено не 12, не троим, а одному единственному Иоанну. Это было еще больше радости. Эта книга писалась множество столетий, и поставить в ней точку, это было бы еще больше радости. Это такой авторитет, это такая честь, книга, над которой работали пророки, цари. И вдруг Иоанн пишет откровение и ставит точку в этой книге. Это еще больше радость. Взойти на небо, увидеть вечность, чем все закончится на земле, и какое будет вечное царство, стать на стеклянное море, увидеть смерть первую и вторую, увидеть народы, увидеть то, что не видел глаз, не слышал ухо. Я думал, что это уже предел радости, и больше ее нет, когда ты там, где нет скорбей, где нет мучений. Но когда Иоанн все в своей жизни взвесил, он написал, что больше радости нет, как слышать, что дети мои ходят в истине. Мы знаем, что есть истина. Бог есть истина. Дух есть истина. И Слово есть истина. Бог – это тот, который дает жизнь. И мы молимся молитвой «Отче наш». Это тот, который дал нам власть родиться во Христе Иисусе от Бога, дал нам право такое. Мы не сотворенные, мы рожденные. Я когда-то взвесил эти понятия и думаю, если бы я вот сделал точную копию своего сына или своей дочери, вот так похоже, просто как две капли воды, и бросил бы их в Днепр, в ледяную воду. Мы живем на берегу Днепра. Я думаю, я бы, наверное, бросился спасать не сотворенное, а рожденное. И тогда мне стали такие дорогие слова, что значит во Христе Иисусе мы от Бога рождены. Поэтому и бросилось небо нас спасать. Там есть рождение от Бога. Для того, который дал жизнь, неважно состояние твоего имения, состояние твоего здоровья, ему очень важно, что ты ходишь под покровом Его истины, которая животворит тебя. Тогда ты застрахован, твоя жизнь застрахована, и Отец не переживает, что ты встретишь в своих путях. Эта истина сохранит тебя и сбережет тебя. Щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут возле тебя тысячи, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Это делает Дух Святой, это делает Божья истина. И небо радует, когда ты берешь для своей защиты, для своей охраны Божье Слово, молитву, те простые слова, о которых сегодня говорят, вера, надежда. А что мне вера, надежда? Будешь иметь деньги, будешь иметь связи, не помогут тебе ни деньги, ни связи в тех обстоятельствах, в которые порой попадает душа. Для меня нет большей радости. И когда Иоанн писал, он писал, будучи движимый Духом Святым. Он не свою точку зрения отображал на страницах Священного Писания, а то, что понимает и разумеет Бог. Однажды в собрание небольшая группа людей собралась у нас в Черноярске, это на границе с Кабардой, но это Осетия. И пришла одна женщина, вижу, незнакомая. Мы говорили о Боге, о спасении, о жизни. Она слушала, 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 слушала. И говорит потом в конце, скажи мне, где был твой Бог, когда убили моего сына? Я сразу в себе признался, что у меня матери ответить на этот вопрос мудрости нет. Я не стал спрашивать, это единственный сын. Сколько бы ни было, пусть их даже 10, это все равно сын. И никакая мать не хочет, чтобы... Когда-то у нас там в Киеве, в советские времена, тогда вообще слово «убил», так это было ужасно что-то. А там зарезали, вырезали целую семью, и был показательный суд. И этих убийц провели в клетке, прикованных к прутьям, просто занесли показательный суд, судили в клубе Фрунзе, это район автовокзала. И вообще этот район был очень криминогенный, преступный. Там разбой, бандитизм, драка, поножовщина – это была наша обыкновенная жизнь, в которой мы жили. Казалось бы, ожесточенные, очерствевшие сердца – это для нас была норма, там, перестрелки, поножовщина. И тут в клетке занесли бандита, который там порезал много людей. И показательный суд выносится, смертельный приговор, расстрел тогда был. И объявляют расстрел, а в первых рядах сидела его мать. И она упала без сознания, сердце ее откачивали. И многие удивились, это зверь, и он не должен жить. А для нее этот зверь был сыном. И я знаю, что и чеченская мать, и осетинская мать над убитым сыном плачет, так как и украинка. И от одной крови Бог произвел весь род человеческий. И я говорю, Боже, я не знаю, что ей сказать. Выручи меня, дай мне мудрости. Я говорю, женщина, сколько лет было твоему сыну, когда его убили? Она говорит, 18. А я тяну время и жду, что ж Бог мне скажет. Я говорю, а где его убили? Она говорит, пошли на проводы друга в армию проводить. Выпили, выстрелили и наповал. И я открываю уста и не знаю уже, что дальше говорить. И говорю, а за 18 лет ты хоть раз успела ему сказать, не стой на пути грешном и не сиди в собрании развратителей, но в законе Бога твоего поучайся день и ночь. Она говорит, ни разу не говорила. Я говорю, женщина, это первый псалом Давида. Царь с этого жизнь начинал. И я понял, что я дал ей ответ. Я говорю, женщина, я всю свою жизнь сознательную проработал водителем. Я ни разу в аэропорту или на железной дороге не получал зарплату. Кому служил, тот мне и платил. Мы служим дьяволу, а зарплату думаем у Бога получить. Так не получается. Кто кому служит, тот тому и раб, и тот с ним и рассчитывается. Я говорю, я скажу тебе, женщина, где был мой Бог, когда убивали твоего сына. Он возле убийцы стоял и говорил, не убей. И возле твоего сына стоял и говорил, покайся. Но никто из них не научен был слышать голос Духа Святого. Отсюда и трагедия. Она опустила глаза и сказала, вы правы. А я вздохнул и сказал, Боже, слава тебе. Ты дал мне ответ для матери. В Кабарде, это мусульманская республика, и туда после Второй войны чеченской есть такое понятие у мусульман, как ваххабизм или ваххабисты. Это люди, которые имеют такое направление ислама, очень радикальное, оно жестокое очень. И вот, когда там уже начали бойни такие, все это чистится, и они ушли в Кабарду, эти ваххабисты, и вычислили одного нашего брата, который смело проповедовал о Иисусе Христе, на рынках выходил и говорил, что в Христе спасение. И выследили его, где он живет, и в парадном стреляли в него всю обойму пистолета в упор, высадили. И все пули заклинили, ни одна не вылетела. Его начали ножами бить. И там брат есть один, Анзор, он среди кабардинцев там трудится. И узнали, что этого брата порезали, но он живой в больнице, его еще подхватили живым, когда эти ушли ваххабисты. И Анзор пробежал в больницу, он лежит весь истекший кровью, бледный, желтый, ну, а кровь потерял очень много. На четвертом этаже в больнице, пятиэтажный дом, здание, он на четвертом этаже. Анзор пробежал, а тот еле губами шевелит и говорит, Анзор, подними меня. Анзор говорит, я приказываю тебе лежать, я приказываю тебе слушаться врачей, и вообще ты должен все делать, что они тебе скажут. А он говорит, Анзор, я получил от Бога слово, встань, возьми постель свою, иди в дом свой. И он поднялся перед глазами изумленных врачей, спустился с четвертого этажа, прошел несколько улиц, несколько кварталов, и на четвертый этаж в свою квартиру поднялся. Но потом лежал месяцев несколько, пока восстановилась кровь. Я знаю, так написано. Это слово от избытка сердца, говорят уста. Евангелие открывает сердце Бога. И Бог говорит, что он нелицеприятен. Я знаю, и тот ребенок застреленный у матери, и этот порезанный. Бог любит их одинаково. Почему этот остался в живых? Всю обойму выстрелили, а он остался в живых. А там одна пуля и наповал. Кто-то знал истину. Кто-то знал, как выйти и переступить порог дома. В чьи руки доверить свою душу, а кто-то этого не знал. Бога радует, когда дети его ходят в истине. Ты не знаешь, кто зайдет за тобою следом в парадное, с кем ты встретишься на дороге, но Бог знает, что щит и ограждение истины его для всех, кто с теми молитвами, о которых поем, с тем Божьим словом, которое проповедуем, с тем Духом Святым, который с нами во все дни до скончания века. Можно не переживать, где ты ходишь и с кем ты встретишься. Оно защитит, оно сбережет. Я вам рассказывал сегодня утром, как взрыв на базаре, и наша сестра остается в живых, взрыв фонарика, и мальчик покалеченный. Мне показывали документальный фильм, к сожалению, документальный. Был там такой наемный араб Хаттаб, его называли «Черный араб». Сейчас он ликвидирован, его нет в живых. И вот показывали документальную съемку, как они разбивали колонну военных российских, российской военную колонну. Сидят в горах, здесь идет речка вдоль ущелья, а колонну сопровождали вертолеты. И вертолеты в горах не могут идти над колонной, потому что там есть такие наземные ракетные устройства, сбивают эти вертолеты, хотя они там и зажигалки пускают, чтобы это все отвлечь от себя. Но горы там не получится, все равно собьют, поэтому вертолеты поднимаются высоко. И они посчитали боевую технику, только они зашли в ущелье, сбивают БТР первый и БТР последний. И все, всем развернуться некуда, назад никто не сдаст. И отсюда шквал огня, и все это просто снесли в пропасть. И поднимает чеченец билет на поезд и показывает в камеру и смеются. На послезавтра билет домой. У какого-то воина это был последний бой. Может, он уже успел позвонить матери, мама, встречай. А пришел груз 200. Последний бой. И всю колонну, ни одного в живых, все туда в пропасть. Есть там брат Амиран. Он был водитель БТРа, верующий. И тоже ушли в Чечню. И над ним смеялись ребята, что он не берет оружие в руки. Он высокого роста. Джамбул знает его, Тамика, брат. Высокого роста, здоровенный такой. И что ты оружие, что ты за кавказец, что ты за горе, что ты за мужчина, что ты... Он говорит, а мне не надо. Меня Бог защитит, меня Бог сохранит. Он говорит, посмотришь, как тебя Бог защитит. Мы идем в такое ущелье, что туда вход есть, выхода оттуда нет. Посмотрим, возьмешься ты за оружие или нет. Он говорит, я не возьмусь, Бог меня защитит. Они ушли в ущелье, боевое задание, это в Чечне, где выхода нет. Но Христос сказал, что кто мною войдет, тот выйдет. Бог первое, что сказал, я есть путь. Там никогда тупиков не будет. И когда ушли в ущелье, Амиран открыл люк в БТР и начал петь псалмы. И зашел туман, такой туман, что в метре ничего не было видно. Прекратилась стрельба, и в этом тумане только Амиран пел псалмы. И трое суток стоял туман, трое суток Амиран пел псалмы. И потом приказ вернуться всем назад. Они вернулись. С Владикавказа прилетел вертолет с приказом Амирана забрать для дальнейшего несения службы в город Владикавказ. Он там родился, вырос в этом. То есть во Владикавказ свой город забрали. Это все равно, что я Киев, и меня в армию в Киев забрали. И эти ребята, которые над ним смеялись, они потом со слезами говорили, не забирайте его от нас. Его Бог, в которого он верил, спас его, говорит, в том ущелье, и нас вместе с ними. Мы погибнем, если он будет забран. Там целая колонна, и всю наповал. Там одна пуля, и роковой случай. А где-то целая обойма, а где-то один кто-то знал Бога. Как апостол Павел на том штормящем корабле, один знал Бога, но все спаслись. Как Бог ценит теми, кто знает имя Его, что в этом имени есть истина, которая защитит и сохранит не только тебя, а всех, кто есть рядом с тобою. В Кармадонском ущелье сошел ледник Колка, наслышанный, по новостям показывали, это больше 30 миллионов тонн льда сошло, там ущелье, там ужас, люди, кто это видел, это страшно. Там пропала киносъемочная группа и звезда российского телевидения Бодров. Их по сегодняшний день там и не нашли. Сопровождал эту группу наш брат, в прошлом грешник и наркоман. Он знал это ущелье, он завел их туда, они сняли там съемки, что нужно было им снять, загрузили аппаратуру, а для Игоря не нашлось места в машинах. И они сказали, мы спустимся вниз, а потом кто-то выйдет и заберет тебя. Он говорит, ну хорошо, и они уехали. А он и шел им навстречу, там дорога одна, разминуться невозможно. И вдруг, говорит, начали трястись горы, что-то начало такое происходить, ужасно, я не понял, что. И я увидел, как в этом ущелье, у меня внизу под ногами, пошел этот ледник. Он перекрикивал весь этот шум и грохот и кричал, «Бог мой, ты меня не оставил без милости». Бодрова знал весь мир, звезда киноэкрана. Игоря знал один Бог. И по сегодняшний день можно увидеть разницу между служащим Богу и неслужащим Ему. Кто-то знал, что не каменные горы есть твердое основание, а имя Иисуса Христа есть крепкая башня, куда можно спрятаться от всякой стихии и от всяких бедствий. Мы знаем, братья и сестры, что есть ходить в истине и что идет вопреки истине. И если там взять такие грехи, как пьянство, воровство, там, Ну, это явно выражено, выражено, знаете. А есть еще такой момент, нам Библия открывает, что споры, распри, разногласия, споры происходят между людьми поврежденного ума, чуждыми истине. Можешь не пить, не курить, не воровать, а там где-то с кем-то поспорил, там где-то, и вы знаете, это тоже, кажется, это такое что-то незаметное, а оно чуждое истине. И хотелось бы, чтобы Бог сохранил нас и сберег, чтобы мы радовали Бога и не выступали, не заступали за истину, а ходили под этим покровом, который есть щит и ограждение для каждого из нас, чтобы не быть чуждыми этой истине и руководствоваться ею в своей жизни. Пусть Бог благословит и сохранит. Это не периодически заходить под покров этой истины. Радует, когда ты ходишь и в понедельник, и во вторник, не только когда в день собрания 2 часа здесь, а когда тебя никто не видит и никто тебя не слышит. Быть под покровом этой истины, Божьего Духа, Божьего Слова, Божьих крыл, радовать небо и хранить свою душу в той истине, которую Бог заключил в Слове Своем. Пусть Бог благословит. Аминь.